Инспирия.
Сунь Циньвэнь. Задача трех комнат. Джун Кэ раскрыла сонные глаза. Темные тучи за окном рассеялись, и сквозь стекла пробивался давно забытый едва теплый солнечный свет. Несмотря на ясную погоду, в этот зимний день девушка все равно не желала покидать объятия одеяла и, вновь закутавшись в него с головой, крепко заснула. За год жизни в семье Лу у Джун Кэ выработалась привычка спать все выходные напролет. В основном это было связано с тем, что в будние дни она много работала и времени на сон совсем не оставалось. Только в выходные девушка могла восполнить силы. 21-летняя Джун Кэ была профессиональной актрисой озвучивания, или сэйю. Сэйю — японский, актеры озвучивания аниме, видеоигр и тому подобное. Примечание переводчика. Девушка с детства увлекалась дубляжом. Она выключала звук телевизора и представляла себя главной героиней сериала или мультфильма, смотрела на экран и произносила выдуманные ею же реплики. Во время учебы в университете Джун Кэ вступила в клуб онлайн-дубляжа. Она часто озвучивала радиоспектакли и аудиокниги, а иногда и видеоигры. Своим актерским талантом и уникальным голосом Джун Кэ завоевала популярность в интернете. По ее словам, дубляж — это работа, которая формирует ее душу и доставляет удовольствие. Окончив университет, в погоне за мечтой Джун Кэ переехала в Шанхай. Она мечтала попасть в отечественную компанию дубляжа «Юэин». Девушка записалась на курс обучения в компании более года назад. Тяжелая работа принесла свои плоды. По окончании курса она, как отличница, стала стажеркой компании. С тех пор Джун Кэ официально вступила на путь профессионального озвучивания. Однако путь оказался труднее, чем она себе представляла. Из-за жесткой конкуренции, а также из-за того, что в Китае не очень высоко ценится индустрия озвучивания в целом, актеры зарабатывают довольно мало. Другая особенность индустрии заключается в отсутствии фиксированного рабочего времени. Порой приходится записывать всю ночь. В последнее время компания «Юэин» сосредоточилась на анимации, а для Джун Кэ, которая привыкла записывать радиоспектакли, дубляж анимации — дело непростое. Ей бывало трудно передать эмоции персонажей, и потому зачастую приходилось перезаписывать одну реплику по несколько раз, что только увеличивало рабочее время. Джун Кэ сильно переживала из-за напряженной работы, и причем не только работы, но и заработка. Чтобы комфортно жить в таком мегаполисе, как Шанхай, самое необходимое — это деньги. Больше всего девушку беспокоил квартирный вопрос. Земля в Шанхае была настолько дорогой, что аренда двухкомнатной квартиры с отдельной кухней и ванной обходилась Джун Кэ как минимум в половину зарплаты. Она обошла пол Шанхая в поисках жилья подешевле. И вот год назад, когда Джун Кэ совсем потеряла надежду, ее внимание привлекло объявление о сдаче комнаты в газете. Затаившееся в углу страницы объявление абсолютно не бросалось в глаза. Всего в несколько строк оно было написано коротко и ясно. Суть сводилась к тому, что в особняке, расположенном в районе Цинпу, сдавалась свободная комната. Джун Кэ обратила внимание на стоимость аренды, очень дешево. После первого порыва радости девушка засомневалась. Жилье было подозрительно дешевым, даже для такого отдаленного района. Заподозрив неладное, Джун Кэ принялась искать информацию об особняке в интернете. Она узнала, что в нем жила семья по фамилии Лу, поэтому его также называли «Дом Лу». Дом Лу стоял на берегу озера в парке района Цинпу, однако сам парк был закрыт для посещения. В интернете ходило множество слухов об этой загадочной семье, которая изолировалась от окружающего мира. Поговаривали, что в семье Лу рождались только мальчики, но вот девочки никогда. Кто-то говорил, что в озере водились чудища, пожирающие людей. А если пробраться в парк ночью, то можно услышать прерывистый детский плач, который еще долго будет звенеть в ушах. От этих ужасающих слухов у Джун Кэ по спине побежали мурашки. Однако ей требовалось срочно найти жилье, место, где она смогла бы просто спать по ночам. Времени на раздумья не было, поэтому она решила все же посмотреть комнату. На самом же деле Джун Кэ очень любопытную по натуре девушку словно тянула к большому особняку, окутанному тайнами. Джун Кэ решительно набрала номер из объявления. Второе. В тот день на Джунке было светло-коричневое плюшевое пончо с капюшоном, под ним легкое платье, а на ногах черный гольф с забавным принтом и пара блестящих черных ботильонов. Чтобы защититься от холода, девушка надела белоснежные пушистые наушники и укуталась в шарф. Выглядела она необычайно мило. Красивое лицо Джунке было по-детски пухлым, а гладкая бледная кожа казалась нежной и хрупкой, как фарфор. Из-за близорукости она всегда носила большие очки в круглой оправе. Вьющиеся от природы прекрасные русые волосы и аккуратная ровная челка развивались на ветру. Работая с голосом, Джунке уделяла уходу за ним больше внимания, чем своему внешнему виду. Особенно в такое холодное время года никак нельзя было допустить, чтобы он сел. Девушка берегла свой голос, как пианист свои пальцы. Как-то один близкий друг Джунке, тоже актер озвучивания, не прошел прослушивание в кино или телепроект из-за проблем с голосом и в итоге упустил многообещающую роль. Простроив маршрут, девушка села на вторую линию метро и проехала от станции Парк Джуншань до конечной. В метро к ней пристал какой-то странный парень и попросил ее аккаунт в WeChat. Но она вежливо ему отказала. WeChat — китайское приложение для обмена сообщениями. «Ты такая милая, можно добавить тебя в WeChat?» Выпятив свой выпуклый живот, спросил парень и протянул телефон. «Не стоит», — ответила Джунке, размахивая руками. «У тебя такой приятный голос». «Куда ты едешь?» Назойливый незнакомец все никак не отступал. И тогда терпение Джунке лопнуло, она протянула миску малатана и спросила. «Малатан — блюдо сычуаньской кухни. Острый суп с добавлением сычуаньского перца. Примечание переводчика». «Знаешь, что это такое?» Парень нагнулся поближе, посмотрел на суп и ответил. «Наверное, малатан». «А знаешь, почему я его не ем?» «Потому что в метро нельзя есть». «Потому что сейчас я вылью его тебе на голову». Парень был явно ошарашен, и как только вагон прибыл на станцию, тут же выбежал из него. Избавившись от настырного ухажера, Джунке с облегчением вздохнула. Она взглянула на миску острого супа в полиэтиленовом пакете. Это было одно из ее любимых блюд. Хотя Джунке знала, как важно беречь голос, единственное, перед чем она не могла устоять, так это перед вкусным острым малатаном. Обычно она ела его с пряным маслом, чтобы не раздражать связки. Выйдя из метро, Джунке села на автобус до Цинпу. По обеим сторонам пустынной дороги простирались широкие поля. Через 30 минут изможденная Джунке наконец вышла из автобуса. Путешествие оказалось куда более долгим, чем она себе представляла. Девушка огляделась. Автобусная остановка одиноко стояла на пустой дороге, окруженная лишь несколькими невысокими домиками. По сравнению с шумным городом, это место было пугающе безлюдным. Еще раз взглянув на почти остывший суп, Джунке решила присесть на остановке и съесть его. Она жалела, что не съела его раньше, прямо в магазине, но выбрасывать еду ей не хотелось. Развязав пакет, девушка взяла кусок рыбного тофу и поднесла его ко рту. Через 5 минут она наелась. Джунке взяла телефон и сверилась с картой. До места назначения, парка Хусинь, было еще довольно далеко, но идти туда придется пешком. От мысли, что если она снимет здесь комнату, ей придется каждый день так долго добираться на работу и обратно, девушка немного расстроилась. «Раз уж я сюда приехала, то стоит хотя бы взглянуть на дом», — подумала Джунке и ускорила шаг. Спустя 10 минут она добралась до длинного черного забора, в середине которого располагались большие железные ворота. Джунке подошла поближе и взглянула на бронзовую табличку, на которой было выгравировано «Парк Хусинь». Девушка толкнула ворота, но те не открылись. Она заметила кнопку, похожую на дверной звонок, а сбоку камеру и квадратный динамик. Поколебавшись мгновение, Джунке все-таки протянула палец и нажала на кнопку. Раздался громкий звонок. «Здравствуйте, кто там?» Из домофона донесся вежливый голос, принадлежавший, скорее всего, молодой женщине. Промямлила Джунке. «Здравствуйте, я по объявлению об аренде в газете». Не успела Джунке договорить, как железная створка ворот с лязгом автоматически открылась. «Пожалуйста, входите». И собеседница отключилась. Джунке немного удивилась такой манере встречать гостей. Уж слишком приветливой показалась ей женщина. С легким волнением она осторожно вошла в ворота. По извилистой дороге Джунке направилась вглубь парка. Парк Хусинь, площадью более 7 гектаров, в 90-е годы прошлого века считался элитным парком развлечений. Первым владельцем парка был глава семьи Лу, Лу Юйго. Лу Юйго родился в 1926 году. Во время гражданской войны он работал библиотекарем. Гражданская война в Китае. Серия вооруженных конфликтов на территории Китая между силами Китайской Республики и китайскими коммунистами в 1927-1949 годах. После образования Китайской Национальной Народной Республики Лу Юйго женился в первый раз, и у них с женой родился Лу Жень, старший сын семьи Лу. Китайская Народная Республика. Государство, провозглашенное 1 октября 1949 года в Пекине. В 1960-х годах, после смерти жены, Лу Юйго женился второй раз на шанхайской оперной певице У Мяо. В театральном кругу У Мяо женщина с прекрасными чертами лица и изящной фигурой пользовалась популярностью у многих мужчин. Лу Юйго, безусловно, не стал исключением. Вскоре после их свадьбы У Мяо родила ему двух сыновей – Луи и Лули. Позже Лу Юйго с нуля начал собственное меховое и швейное дело, которое тогда только развивалось и добился неплохих результатов. В 1978 году в стране провозгласили политику реформ и открытости, и дела Лу Юйго пошли в гору. Политика реформ и открытости. Программа экономических реформ, предпринятых в Китайской Народной Республике, нацеленных на создание социализма с китайской спецификой или социалистической рыночной экономики и открытость внешнему миру. Всего за 2 года он создал собственный бренд одежды, способный конкурировать с популярными международными брендами тех лет. В 1980-х годах Лу Юйго, чей бизнес стремительно развивался, приобрел особняк, который во времена Китайской Республики использовался в качестве библиотеки, той самой, где он когда-то работал. Особняк стоял на берегу озера со странным названием «Озеро Новорожденный». Семья переехала в тот особняк у озера, и тогда же у Лу Женя родился сын – Лу Вэнь Лун. В 90-х годах у Лу И и Лу Ли тоже родились сыновья – Лу Джэньнань и Лу Ханьбин. Все три поколения жили вместе в особняке, который с тех пор стал известен как дом семьи Лу. Однако вскоре после этого Лу Юйго, которому было уже за 70, внезапно продал основанную им компанию, включая бренд одежды, над которым он упорно работал столько лет, и все акции. На вырученные деньги Лу Юйго скупил всю землю вокруг особняка, где за несколько лет обустроил рядом с озером элитный парк отдыха, открытый только для состоятельных людей. После этого Лу Юйго объявил об уходе из бизнеса и всю свою старость провел в том парке. В парке было множество мест для отдыха и развлечения. Поле для гольфа, рестораны со звездами Мишлен, роскошный отель, гостевые домики и колесо обозрения у воды. Место походило скорее на загородный вип-клуб для элиты, чем парк. Однако хорошие времена длились недолго. Состоятельных людей в те времена было не так уж много. И в итоге клуб закрылся из-за плохого управления, превратившись в заброшенный парк. Сохранился только особняк семьи Лу. В 2012 году Лу Юйго умер в возрасте 86 лет. У Мяо, которой только исполнилось 70 лет, приняла роль главы семьи Лу и стала вести все семейные дела.
Третье. Перед поездкой Джунке попыталась узнать и о происхождении семьи Лу. Она смогла найти только то, что упомянуто ранее. Ей всегда казалось, что у семьи Лу было много скелетов в шкафу. Например, почему Лу Юйго вдруг ушел из бизнеса? И почему он скупил всю землю вокруг особняка? Однако у Джунке не было времени на раздумья. Она лишь хотела поскорее понять, стоит ли ей заселяться в этот дом или нет. Девушка продолжала идти по дороге, вдоль которой тянулись заросшие лужайки. Землю покрывали засохшие сорняки, изредка виднелись деревья, издалека походившие на безжизненные пугало. Миновав широкую площадь, Джунке увидела несколько полуразрушенных зданий, одно из которых — бывший клуб при поле для гольфа, но не заброшенный. Ряд пустых лунок зарос сорняками. Стены здания облупились. Это место без преувеличения было настоящими руинами. Джунке засомневалась, что пришла в знаменитый Хусинь. Она не могла представить, что здесь когда-то располагался элитный парк отдыха, и уж тем более, что тут до сих пор жили люди. Преодолев небольшой склон, Джунке оказалась в самом центре парка, и перед ней раскинулось огромное озеро. Вода играла в лучах солнца, а на поверхности лежал тонкий слой тумана, отчего место казалось ненастоящим. Вдалеке виднелся мост, ведущий к круглой железной раме, стоявшей в середине озера. Видимо, это была опора разобранного колеса обозрения. По форме озеро напоминало свернувшегося калачиком малыша в утробе матери. Зимой водоем походил на окруженного безжизненной травой и деревьями, лежащего на боку гигантского ребенка, словно тот жадно высасывал питательные вещества из всего вокруг. Прямо в животике малыша возвышался одинокий старый особняк. Джунке направилась прямо туда. Ее сапожки испачкались в грязи и слякоти, отчего одержимой чистотой Джунке стало не по себе. Наконец девушка добралась до конечной цели поездки — дома семьи Лу. «Неужели здесь и правда живут люди?» — подумала она. Глядя на стоящий перед ней трехэтажный дом, Джунке вздохнула. Стены старого особняка были выкрашены в бордовый цвет. На каждом этаже тянулся ряд окон, а также выступали небольшие балконы, окруженные мраморными римскими колоннами. Одним словом, дом выглядел роскошно. Европейский эклектичный архитектурный стиль, характерный для периода Китайской Республики, делал особняк похожим на большой дворец. Несколько белых декоративных колонн и затейливая лепнина очерчивали главный фасад особняка. Джунке осмотрела здание сверху донизу, не в силах поверить, что перед ней стоял частный дом. По масштабам он был сравним с высококлассным отелем. Однако дом явно не реставрировали уже много лет, и потому он выглядел обветшалым. Присмотревшись, можно было заметить многочисленные трещины. К тому же окрестности были так пустынны, что даже днем здание выглядело запущенным. К парадной двери особняка вел ряд полукруглых ступеней. Джунке на цыпочках поднялась по ним и увидела звонок рядом с двустворчатой дверью. Джунке хотела нажать на звонок, как вдруг дверь распахнулась, словно кто-то поджидал ее внутри. Дверь открыла девушка в черно-белом костюме горничной.
«Здравствуйте. «Вы пришли по объявлению?» — уточнила она уже знакомым мягким голосом.
«Ах, здравствуйте, да». Джунке оглядела стоящую перед ней молодую женщину, красивая и высокая, с длинным хвостом на затылке, на вид меньше 30. Судя по форме, она работала служанкой в доме.
«Пожалуйста, приподнимите немного ноги».
Служанка взяла тряпку и присела на корточки.
«Ой».
Джунке посмотрела на грязь на своих ботильонах и с некоторым смущением по очереди приподняла ноги. Служанка одной рукой держала лодыжку Джунке, а другой вытирала грязь с ее обуви. Затем она отжала тряпку и встала.
«Пожалуйста, входите».
«Спасибо». Джунке кивнула и взглянула на ботильоны. Теперь они выглядели просто безупречно. Служанка провела Джунке в гостиную. По сравнению с внешним видом особняка, обстановка в гостиной оказалась более современной. Насыщенные цвета придавали комнате роскоши, а продуманно расставленная мебель — изысканности и уюта. Пол из массивной доски казался только что натертым воском, отчего обувь то и дело скользила по нему. Журнальный столик из палисандра в центре гостиной окружали диваны в европейском стиле, а пол был устлан толстыми коврами. На стене висел 60-дюймовый плоский телевизор, а под ним располагался камин в западном стиле из каменной кладки. С потолка свисала хрустальная люстра, излучающая ослепительно яркий свет. К северу от гостиной находилась лестница, ведущая на второй этаж особняка. Горничная предложила Джунке присесть на диван, принесла ей из кухни стакан сока, а затем повернулась и поднялась по лестнице. В гостиной было тепло. Джунке, сняв наушники и шарф, сделала глоток сока. Пока девушка ждала, она осмотрелась по сторонам. Дом оказался гораздо роскошнее, чем она себе представляла. Джунке даже не подозревала, что в пригороде Шанхая уединенно жила такая богатая семья. Однако девушке все никак не давала покоя мысль, что арендная плата была подозрительно низкой. В тихой и пустой гостиной она не могла остановить поток своих мыслей. «А что, если этот дом с привидениями?» — подумала она и тут же невольно вздрогнула. Примерно через 5 минут Джунке услышала приглушенные шаги по лестнице. В гостиную спустился парень, посмотрев на которого, девушка вскрикнула.
Не может быть.